микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Они реально двое суток отбывали арест в автобусах. И в этих автобусах их не кормили, спали они тоже в автобусах.
Правозащитники заявляют о грубом нарушении прав задержанных на акциях в поддержку Алексея Навального.
Людям он понравился именно своей смелостью, своим поступком. Драться против полиции, конечно, не стоит, но в данной ситуации понравилась его реакция.
Против чеченского студента Саида Мохаммада Джумаева, подравшегося с ОМОНом 23 января, возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.
Власть желает как можно меньше судебных инстанций в этом деле, желает как можно быстрее расправиться с Виктором Бабарико.
Дело бывшего кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико передано на рассмотрение сразу в Верховный суд, минуя низшие инстанции. Но начнем сегодня с другой темы. Главный редактор российского государственного телеканала RTI информационного агентства России сегодня Маргарита Симоньян на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, организованном поддерживаемыми Россией сепаратистами, так называемой ДНР, фактически призвала к включению украинского Донбасса в состав России. Вот что она сказала в конце своего выступления на форуме.
«Я не политик, тем более не чиновник, я не журналист, меня никто не уполномочивал говорить то, что я говорю, но я имею право на свое мнение и на свою боль. Это мнение, эта боль много лет заставляла меня бороться за то, чтобы людям Донбасса дали гражданство. Люди Донбасса хотят иметь возможность быть русскими. Мы обязаны обеспечить им эту возможность. Люди Донбасса хотят иметь возможность говорить по-русски так, чтобы никто никогда не мог отнять у них это право, его оспорить никакими своими писульками, законами, очередными переворотами, законной, незаконной сменой власти, ничем. Они хотят говорить по-русски, и мы обязаны дать им такую возможность. Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой, нашей щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой».
Говорила Маргарита Симоньян. Заметим, что даже пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что у Кремля нет никаких планов по присоединению Донбасса к России, а мнение Симоньян не может быть выразителем официальной российской позиции. Вряд ли сама Симоньян этого не знала, тем не менее просьба к России матушке все-таки прозвучала. Так к кому же она обращалась? Я беседую на эту тему с независимым политическим аналитиком Иваном Преображенским. Маргарита Симоньян выступила, оговорившись, правда, что высказывает свое мнение на вот этом форуме в Донбассе, и она попросила матушку Россию, чтобы Донбасс вернулся домой. Кому посылает сигнал Симоньян, по-вашему?
Я думаю, что Симоньян посылает сигнал украинскому руководству, возможно, новой администрации США. Это о том, что Россия готова жесткими средствами, скажем так, удерживать свои позиции на Донбассе, да и, в принципе, готова к обострению ситуации.
А почему именно сейчас об этом заявлено, и какие выгоды для России будет нести обострение этой обстановки? Ведь вот эта замороженность конфликта, она, казалось бы, играет на руку Москве, или вы не согласны?
Я думаю, что она играла на руку Москве, но сейчас ситуация может измениться, и Кремль в своей традиционной манере повышает ставки еще до того, как начался торг. Показательно, что Дмитрий Песков уже заявил, что никакого обсуждения включения Донбасса в состав России не идет официально. Я думаю, что речь идет о том, что Москва посылает таким образом предупреждение Киеву, Вашингтону, возможно, Евросоюзу, о том, что она требует, чтобы с ней вели переговоры, и при любой попытке игнорировать ее позицию, она запустит конфликт заново, и она готова на возобновление военных действий. Но это именно предупреждение, поэтому пока официально Москва любые подобные сценарии отвергает.
Но вы уже дважды упомянули Вашингтон. Видимо, вот это предупреждение связано именно с приходом администрации Джо Байдена в Белый дом.
Да, безусловно. Речь идет о том, что Дональду Трампу, в принципе, Украина была не очень интересной, она была для него неудобным регионом. Что касается Джо Байдена, то он достаточно глубоко еще в бытность свою вице-президентом занимался Украиной. И существует серьезное предположение, что он активно собирался ей заняться, став президентом США. Соответственно, Москва пытается предупредить любые его попытки встроиться, скажем так, в украинский конфликт, всерьез им заняться. Москва хотела бы, чтобы он вначале начал переговоры с Кремлем, а уже затем на основании этих переговоров пытался выстроить какие-то новые формулы урегулирования или оказания поддержки украинскому правительству.
Но администрация Джо Байдена сразу заявила о довольно жесткой позиции в отношении Кремля, несмотря на то, что, судя по всему, будет очень скоро продлен договор СНВ-3. По основным вопросам все-таки позиции Вашингтона и Москвы сейчас расходятся. Как вы считаете, воспримет Вашингтон вот этот сигнал, который был, судя по всему, подан именно устами Маргариты Симоньян? И если да, насколько успешной будет жесткое отношение к нынешней ситуации в Украине?
Я думаю, что сейчас трудно прогнозировать. С большой долей вероятности Вашингтон, несмотря на уход Дональда Трампа, который тоже любил именно такие игры, повышение ставок, все-таки будет тоже повышать ставки. То есть на угрозу Вашингтон ответит, наоборот, резким ужесточением не только риторики, но и какими-то конкретными действиями по поддержке Украины. Для того, чтобы выходить на серьезные переговоры, очевидно, нельзя занимать слабую позицию, особенно когда ты ведешь переговоры с Кремлем, который понимает только силу и ничего другого. Если Вашингтон в стиле, скорее, Барака Обамы попытается занять сложную переговорную позицию и искать общее взаимопонимание, то с большой долей вероятности это закончится тем, что Кремль продавит тот вариант, который он давным-давно хочет, а именно возвращение Донбасса в состав Украины на условиях России.
Ну а в Киеве как воспринимают нынешнюю ситуацию и готовы ли там к обострению конфликта в Донбассе?
Насколько я понимаю, последние несколько месяцев в Киеве достаточно активно обсуждали возможность возобновления конфликта, так что, по крайней мере, психологически с большой долей вероятности готовы. Что касается военно-стратегического и, скажем так, управленческого момента, то я думаю, что администрация господина Зеленского в принципе не готова к ведению военных действий, и она окажется абсолютно не у дел и не в состоянии справиться с ситуацией в стране, если они возобновятся.
Я беседовал с независимым политическим аналитиком Иваном Преображенским. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», далее в выпуске.
Настолько он завоевал симпатии во многих странах мира, то я думаю, что это станет тем фактором, что поможет ему лично и членам его семьи.
Что ждет чеченского студента, подравшегося с ОМОНовцами на Пушкинской площади в Москве 23 января? Но об этом чуть позже. В Москве после массовых акций 23 января в поддержку Алексея Навального переполнены спецприемники. В течение нескольких дней полиция держала людей в патрульных машинах и автобусах. Как выяснила правозащитница, член общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, под спецприемник для задержанных отдали даже центр временного содержания иностранных граждан в Воронове. Вопросы Марине Литвинович задавал Игорь Севрюгин.
Я сегодня прочитал ваши посты в Фейсбуке, где вы описываете ситуацию после посещения того или иного изолятора. Но ощущение складывается, что все они не то что переполнены, но там просто яблоку негде упасть и протиснуться там как будто невозможно. Последний ваш пост о том, что один из корпусов центра временного содержания иностранных граждан в поселении Воронова отдали под спецприемник для административно арестованных. Получается, что Москва вообще не была не готова к такому количеству.
Да, абсолютно точно. Когда арестовали людей, и они сутками находились в автобусах, а автобусы кружили по Москве, ездили туда-сюда, стояли возле спецприемников, стало понятно, что, в общем-то, в Москве есть примерно 150 мест для арестованных по административным статьям. Оказалось, что не хватило места, потому что после митинга, я так понимаю, арестовано было более 100 человек. И ушло двое суток на то, чтобы МВД приняло решение, и они вот переоборудовали одно из зданий под временный спецприемник. Мы сегодня посетили это заведение. Там, в принципе, нормальные условия более-менее, и надо сказать, что сотрудники МВД даже стараются как-то, они слушали все наши просьбы и просьбы людей, которые там содержатся, старались принести то, что не хватает для людей. В общем, стараются, на удивление. Но забавно, что по состоянию на сегодняшний вечер там находится 115 примерно арестованных, а всего там 188 мест. Из чего можно сделать вывод, что если будут еще люди продолжать арестовываться, то места закончатся и там. И что власти будут делать дальше, тоже не очень понятно. В общем, действительно, Москва столкнулась с совершенно беспрецедентным количеством арестов по административным статьям, и вот принимаются вот такие неожиданные меры.
А уже понятно, вот по какой статье их всех будут судить?
Они уже все осуждены. Это все те, кто уже прошел через суды. Большинство из них по статье 20.2 – это участие вот в разного рода там несанкционированных акциях и все, что с этим связано. И небольшая часть – это 19.3, то есть неподчинение законному распоряжению сотрудника полиции. И малая часть – это те, кто публиковал призывы к участию в этой акции. Они тоже там находятся, пару человек. Все они там размещены. Условия, как я сказала, более-менее. Ну, конечно, эти люди натерпелись, потому что вот они реально двое суток отбывали арест в автобусах. Да, это вообще в практике такого не случалось, никто про такое не слышал. И в этих автобусах их не кормили, спали они тоже в автобусах, и даже в туалетах не всегда выпускали, они, извините, писали в бутылку. То есть вот до такого доходило.
А когда они выходят, там небольшие, да, сроки, 5-10 суток?
В основном 10-15 суток. Они будут постепенно все выходить, потому что аресты обычно отсчитываются от момента задержания. У всех оно все-таки разное, но в основном все, конечно, 23 числа были задержаны.
Игорь Севрюгин беседовал с правозащитницей, членом общественной наблюдательной комиссии Москвы Мариной Литвинович. Правозащитное издание ОВД-Инфо публикует статистику, связанную с задержаниями и арестами в связи с акциями 23 января в поддержку Алексея Навального. Вместе с другими правозащитными организациями ОВД-Инфо старается оказывать и правовую поддержку тем, кто оказался за решеткой. Еще один мой собеседник – координатор ОВД-Инфо Леонид Драбкин. Я только что заглядывал на сайт ОВД-Инфо, там говорится о 4002, если я не ошибаюсь, задержанных в ходе акции 23 января. Приводятся списки, приводятся города, где были произведены задержания. Все-таки, если говорить именно об уголовных делах, сколько уголовных дел в связи с событиями 23 января, по вашим данным, возбуждено?
Ну, на самом деле, в субботу нам казалось, что нам тяжело подсчитывать количество задержанных, а потом оказалось, что даже количество уголовных дел подсчитать – это не такая простая задача. Их уже десятки, их порядка 20. Конечно, их становится все больше с каждым днем. Количество людей, которые сейчас проходят подозреваемыми, их десятки, а вот люди, которые их вызывают на допрос в Следственный комитет, их количество явно исчисляется сотнями.
Вот когда вы упоминали число уголовных дел, включают ли это дела, так называемые санитарные дела, возбужденные против ближайших сторонников Алексея Навального?
Ну, конечно, конечно. Все это связано, очевидно, с тем, что властям не очень нравятся мирные собрания в центре городов России, и власти расщепляют свой достаточно большой арсенал уголовных дел. Понятно, что есть более классические 318 статьи о применении насилия к представителям власти, но мы также видим, что вот и новая статья о санитарно-эпидемиологических нормах, статья, которая была введена в 2020 году, только уголовная, о перекрытии транспортных путей. Ее тоже в Москве, в Владивостоке, кажется, в Санкт-Петербурге тоже открыли уголовное дело по этой статье. И я подозреваю, вот вчера прошла информация, что, судя по всему, появляется новое Дадинское дело в Хабаровске. Очень-очень много статей, и будем смотреть, как все это будет развиваться.
Вот еще одну деталь я хотел бы прояснить. Мне приходилось встречать много историй после событий в Москве, где, опять же, по данным ОВД-инфо, были задержаны более 1500 человек, о том, как люди отбывали вот это задержание даже до рассмотрения их дел. Чуть ли не в автобусах камеры были переполнены. А в то же время, казалось бы, логично, ну, задержанных все-таки по административным статьям большинство, было отпустить их, потом вызвать в суд для рассмотрения административных дел. Можно ли говорить, что в данном случае речь идет о какой-то акции устрашения?
Акция устрашения началась примерно в тот момент, когда самолет с Алексеем Навальным вылетел из Берлина, и когда в московском аэропорте Внуково начали разгонять людей. Я думаю, примерно с того момента это одна непрекращающаяся акция устрашения. В общем, каждое задержание на мирной акции – это незаконно, а таких случаев мы знаем тысячи. Ну, собственно, вот эта цифра 4000 – это минимальная наша оценка. Каждый случай, когда людей держат в автобусе, когда им там не дают воды, питья, когда их не выпускают в туалет, это, в общем, тоже вопиющий случай нарушения прав человека. Собственно, да, вот интересная статистика, могу вам сказать, что по статье 20.2, это как раз, ну, самая распространенная статья, по которой судят митингующих, административная, по ней на этой неделе было 135 арестов в Москве. В то же время рекордная цифра за последние 15 лет — это 128 за один год. То есть в 2019 году было 128 арестованных за весь год, а сейчас за одну неделю 135. И да, выходят статьи на тему того, что, кажется, спецприемники полностью переполнены, и власти явно готовятся к тому, чтобы людей возить в подмосковные города и еще куда-то, чтобы и там их держать.
Несколько дней назад мы с вами говорили о сложностях с оказанием правовой помощи задержанным. Насколько удается эти сложности преодолевать?
Ну, это по-прежнему огромная сложность. Если говорить про сам момент задержания, то во многих ОВД объявляли незаконно так называемый план «крепость», когда они пускают адвокатов и, соответственно, людей, лишают их конституционного права на защиту. По-прежнему многих людей отбирают телефоны, поэтому они не могут нам сообщить каких-то важных данных о себе, и мы не всегда знаем, что они, где они, не можем оказать им эту помощь. И я уж не говорю про то, что этих людей просто столько много, что у нас, ну, не хватает юристов, адвокатов, координации всего этого. Это невероятно сложное. Мы делаем все возможное, но понятно, что очень многие, к сожалению, остаются без юриста и адвоката в суде. Как бы мы там ни старались, как бы ни старались там наши коллеги из других правозащитных организаций, к сожалению, масштаб репрессий таков, что просто всем мы не успеваем сейчас помочь, и это поражает воображение.
Я беседовал с координатором издания ОВД-инфо Леонидом Драбкиным. Между тем, большой общественный резонанс вызвали широко распространившиеся в социальных сетях кадры, на которых видно, как во время разгона митинга в поддержку Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве молодой человек оказывает яростное сопротивление сразу нескольким ОМОНовцам. Они пытаются его задержать, но другие протестующие помогают ему скрыться. Как выяснилось, это был студент МГУ из Чечни Саид Мухаммад Джумаев. Чеченские власти призвали его сдаться, чтобы избежать суровой участи. Джумаев был объявлен в розыск и, в конце концов, задержан в Псковской области. Свое участие в драке с ОМОНовцами он признал. Действия Джумаева мы обсуждаем с чеченским историком и политологом Майрбеком Вычигаевым.
И вот эта история с молодым человеком, который так дрался в центре Москвы с российским ОМОНом, что об этом говорят в самой Чечне?
Наверное, все-таки нужно разделить Чечню официальную и неофициальную, потому что официальные власти однозначно осудили сам факт выхода даже на площадь и сам факт, что он оказал сопротивление, то есть власти готовы были оказать ему даже помощь, если он сдастся в первые же дни. Выступал депутат Государственной Думы, потом спикер парламента, но другая первая часть, часть, которая увидела в нем именно молодого человека. То есть каждый пытался представить себя на его месте, то есть им понравилась его реакция, скажем, и даже после задержания, как он себя ведет, то есть спокойно, никакой паники, то есть он не выглядит вообще испуганным. То есть он становится как бы нарицательным, и в Инстаграме это можно наблюдать, как, например, его защиту открыта страница, так и называется, за Чукаева, на которых десятки тысяч уже людей ставят лайки, то есть людям он понравился именно своей смелостью, своим поступком. Хотя поступок, конечно, драться против полиции, конечно, не стоит, но данной ситуации понравилась его реакция.
Но все-таки вы упомянули о том, что власти Чечни фактически на первых порах предлагали ему помощь. Почему? Они боялись, что вот участие такое активное чеченцев этой акции 23 января может их скомпрометировать, или, может быть, это тоже какая-то скрытая симпатия к человеку, который все-таки противостоял Кремлю?
Я не думаю, что это была симпатия к человеку, который противостоял Кремлю, но сам факт противостояния, конечно же, трудно было не видеть в реакции всех чеченцев. То есть, как я сказал, им понравилось именно как он это сделал. То есть я не думаю, что наоборот, чеченские власти, конечно, категорически пытаются сегодня сгладить, что он выступал на оппозиционном митинге. И первые 2-3 дня говорилось о том, что он сам случайно оказался якобы. То есть власти как раз-таки были против того, чтобы считать, что это нужно одобрять, если он выступал. Другое дело, что надо еще иметь в виду, что чеченские власти всегда пытаются отвечать за всех чеченцев, которые живут в Российской Федерации. То есть за любые их действия. Что бы ни произошло в Астрахани или на Дальнем Востоке или в Москве, Санкт-Петербурге, если это сделал чеченец, то чеченские власти считают, что они обязаны за него отвечать и пытаются его доставить в Чечню, где ему разъясняют, и он официально должен перед камерами телевидения вынужден будет рассказать, что он сделал неправильно, извините, я такой-то, такой-то. То есть вот эта ответственность, этническая ответственность за всех чеченцев у чеченской власти сегодня, конечно, безусловно, присутствует.
Ну вот об этих извинениях перед Рамзаном Кадыровым, в общем, все знают, и не раз слышали, и все-таки ведь для этого молодого человека и для его семьи в самой Чечне последствия могут быть очень тяжелыми.
Я думаю, та реакция, которую сегодня мы видим не только в самой России, в том числе за рубежом, я думаю, для этого парня уже есть какая-то гарантия, что к нему не будут, и к его родным не будут предприняты какие-то меры. То есть это стало настолько сегодня популярным, настолько он завоевал симпатии во многих странах мира, то я думаю, что это станет тем фактором, что поможет ему лично и членам его семьи. Мне кажется, пока хочется надеяться на это.
Я беседовал с чеченским историком и политологом Мейрбеком Вычигаевым. Время свободы. Как стало известно средствам массовой информации, разбирательство по делу Виктора Бабарика, бывшего председателя правления Белгазпромбанка, незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси, будет проходить сразу в Верховном суде Беларуси. Виктор Бабарика находится под стражей с середины июня прошлого года. Он признан правозащитником и политическим заключенным. Дело Бабарика было передано в суд неделю назад. На линии телефонной связи из Минска обозреватель Беларуси Русской службы радио «Свобода» Виталий Цыганков. Итак, дело Виктора Бабарика будет рассматривать сразу Верховный суд Белоруссии. С чем это связано, по-вашему?
Действительно, уголовное дело Виктора Бабарика рассмотрит Верховный суд, и это лишает возможности обжаловать будущий приговор. Вот именно об этом заявил адвокат бывшего банкира и бывшего претендента на президентский пост Беларуси Дмитрий Лаевский. Цитирую, если дело в первой инстанции рассматривает Верховный суд, то над ним нет апелляционной инстанции. Значит, и права на апелляционное обжалование у обвиняемого в таком случае нет, сообщил Лаевский. Таким образом, он констатировал, что в праве на апелляционное обжалование приговора Виктору Бабарико фактически отказано.
Ну, означает ли это, что власти хотят как можно быстрее провести процесс над Бабарико, утвердить приговор и, возможно, отправить его за решетку?
Скорее всего, да. И мы помним ту историю, когда Александр Лукашенко пришел к заключенным в СИЗО и о чем-то с ними беседовал. И уже по его скажем, публичным оговоркам по его заявлениям насчет этого, стало очевидно, что Виктор Бабарико не пошел на те условия, которые мог ему предложить Лукашенко, а именно или признать свою вину, или уйти в эмиграцию и после этого не продолжать политику. Очевидно, что такой сделки не было заключено, и поэтому сейчас Бабарико будут судить. Я должен напомнить, что бывший председатель Белгазпромбанка Бабарико в мае 2020 года вступил в президентскую избирательную кампанию и сразу же стал самым популярным альтернативным кандидатом. В его группу поддержки тогда вступило более 10 тысяч человек. За его выдвижение кандидатом президента было собрано около 435 тысяч подписей граждан. Это явилось тогда абсолютным рекордом для альтернативного кандидата за всю историю Беларуси. И вот сразу же после этого, после сбора подписей, 18 июня Бабарико был задержан вместе с сыном Эдуардом, когда направлялся в центр избирком для сдачи собранных подписей. Его содержали по обвинению в организации противоправной деятельности в те годы, когда он руководил банком. И предъявили обвинение в получении взяток организованной группой в особо крупном размере, а также в легализации отмывания средств, полученных преступным путем в особо крупном размере. И сейчас всего по вот этому делу Белгазпромбанка приходит около 20 человек.
Ну вот все-таки это рассмотрение дела сразу в Верховном суде. Это какое-то ноу-хау белорусской власти или так и раньше поступали с какими-то видными, может быть, оппозиционными лидерами или просто по каким-то громким делам?
Ну, в общем-то, это, можно сказать, довольно редкое явление, действительно, чтобы сразу лишить возможности обжаловать будущий приговор. Это практиковалось очень нечасто, даже в отношении бывших кандидатов в президенты, которых судили после выборов 2010 года. Некоторые из них обжаловали свои приговоры. Так что это, очевидно, показывает, что действительно власть желает как можно меньше судебных, скажем так, инстанций в этом деле, желает как можно быстрее расправиться с Виктором Бабарико и, как она думает, закрыть его политическую карьеру в этом смысле.
Передачу дела незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико сразу в Верховный суд страны мы обсуждали с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Виталием Цыганковым. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право. Американские вопросы. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет». Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google подкасты «Яндекс.Мьюзик», «Castbox» и «Spotify». Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».